Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Книжная лавка». Дорогие друзья, мы продолжаем с вами рассматривать серию книг, подготовленную издательством Сретенского монастыря. «Люди Божии». Эти книги небольшого формата и небольшого объема, замечательно изданные, с фотографиями, достаточно кратко, но очень емко рассказывают об угодниках Божьих, которые служили Богу и людям на нашей грешной земле совсем недавно. И сегодня мы с вами откроем книгу о святителе Иоанне Шанхайском. Годы жизни святителя Иоанна Максимовича 1896-1966. Это удивительный святой, молитвенник, прозорливец, блаженный чудотворец, проповедник, богослов. Святитель Иоанн был одним из апостолов XX века, сохранивших русскую церковь в рассеянии. Однажды святитель Николай Сербский сказал о нем: «Он ангел Божий в человеческом обличье». Итак, дорогие друзья, мы открываем книгу «Святитель Иоанн Шанхайский» из серии «Люди Божии». В книгу эту вошли фрагменты жития святителя, его наставления, советы, воспоминания о нем. Святитель Иоанн Шанхайский говорил о святых: «Святость есть не просто праведность, за которую праведники удостаиваются блаженства в Царстве Божьем, но такая высота праведности, что люди настолько наполняются благодатью Божией, что она от них течет и на тех, кто с ними общается. Велико их блаженство, происходящее от лицезрения славы Божией». Говорил о святых также: «Будучи преисполнены и любви к людям, происходящей от любви к Богу, они отзывчивы на людские нужды и на их моления и являются ходатаями и предстателями за них пред Богом». Эти слова в полной мере относятся и к нему самому. Святитель еще наставлял: «Быть сосудами воли Божией – великая честь, но великая ответственность, ибо кому много дано, с того много и спросится». Наставлял также: «Господь попускает нам страдать, чтобы мы восчувствовали нашу слабость и стремились более усердно к источнику всякого блага, нашему Творцу, дающему каждому то, что ему полезно». Объяснял: «Когда мы погружены в грехи, а ум наш занят житейскими только заботами, мы не замечаем состояние своей души. Но вот луч света Божия проникает в нашу душу. Сколько мы увидим тогда грязи внутри самих себя? Если мы осознаем тогда свое духовное ничтожество, свою греховность, от души пожелаем своего исправления, близки мы к спасению». Святитель говорил еще: «Все мы грешим, все мы нарушаем Христовы заповеди и законы Святой Церкви, но одни осознают себя грешными в том, что они их нарушают, и каются в своих прегрешениях, а другие, вместо того, отрицают сами законы и не хотят им покоряться. Говорят, что законы эти устарели, законы уже не нужны, мы де сами умней, чем те, которые дали законы церковные, которые сам Господь дал через апостолов и своих святителей. Вот перед вами два пути: путь благоразумного разбойника и путь того, который тяготою хуления сошел в ад». Будущий святитель Иоанн Максимович родился 4-17 июня 1896 года в селе Адамовка Харьковской губернии на юге Российской империи. Младенец был крещен с именем Михаил в честь архистратига Михаила. Его родители Борис и Глафира Максимовича принадлежали к малороссийскому дворянству. В их роду было множество благочестивых верующих людей. Одним из них был святитель Иоанн Тобольский, прославленный в лике святых. Мальчик рос необыкновенно послушным. Родители не испытывали трудностей с его воспитанием. Особое почтение к родителям осталось у него на всю жизнь. Он всегда считался с их мнением. Он любил молитву, часто молился по ночам, любил духовные книги, особенно жития святых. Также Михаил очень почитал иконы и покупал их в таком количестве, что вскоре в доме Максимовича не осталось места, куда можно было бы поставить новую икону. Когда отец запретил отроку приобретать новые иконы, тот попросил разрешения купить последнюю. Ею оказалась икона всех святых в земле российской просиявших. Святитель вспоминал впоследствии: «С самых первых дней, как я стал осознавать себя, я захотел служить праведности и истине. Мои родители зажгли во мне усердие непоколебимо стоять за правду, и душа моя была пленена примером тех, кто предал за нее жизнь. Вера мальчика и его благочестие так сильно повлияли на его бывшую гувернантку-католичку, что она перешла в православие. Михаил, которому на тот момент исполнилось 15, помогал ей подготовиться к этому шагу, учил ее молитвам. Недалеко от родительского имения на лесистом берегу реки находился прославленный Святогорский монастырь с чудесными храмами, пещерами, скитами, многочисленные братьей и Афонским уставом. Этот монастырь произвел неизгладимое впечатление на отроков. В Харькове служили пастыри высокой духовной жизни, протоиерей Николай Загоровский, владыка Антоний Храповицкий, в те годы архиепископ Харьковский, которые оказали большое влияние на будущего архипастыря. А владыка Антоний, по словам святителя Иоанна, сделался навсегда руководителем его духовной жизни. Из послушания родителям 11-летний отрок поступает в Петропавловский кадетский корпус и заканчивает его на пороге своего 18-летия. Кадеты часто ходили церемониальным маршем в Полтаву. Как-то они проходили маршем перед Полтавским собором, и Михаил, сняв фуражку, перекрестился. Кадеты подняли его на смех, а начальство наказало за отступление от устава. Но об этом случае через своего сына кадета узнал великий князь Константин Константинович. Он сказал перед всем строем, что поступок Михаила Максимовича, хоть и не по уставу, тем не менее говорит о глубокой вере и заслуживает не смеха, а одобрения и похвалы. Позднее он говорил о своей юности. «Изучая светские науки, я все больше углублялся в изучение науки наук, в изучение духовной жизни». Кадетский корпус юноша окончил в чине фельдфебеля и хотел поступить в Киевскую духовную академию, но из послушания родителям поступил на юридический факультет Харьковского университета. Через 5 лет, в 1918 году, он блестяще окончил университет, отдавая все эти годы больше сил молитве и духовной жизни, чем посещению лекций. На выбор юноши духовного пути повлияли, кроме владыки Антония, протоиерей Сергий Четверяков и архиепископ Варлаам Ряшенцев, позднее репрессированный и погибший в лагере. После окончания университета Михаил некоторое время работал в Харьковском суде. Юридическая практика его была прервана. В ноябре 1920 года около 50 тысяч человек белой эмиграции на 120 кораблях покидали Крым, отправляясь в Константинополь. Среди них была и семья Максимовичей. Когда семья хлопотала о месте среди пассажиров корабля, Михаил оставался с багажом на пристани. Вернувшись на пристань, родители увидели, что багаж украден, а молодой человек, не замечая этого, сидит на оставшейся паре чемоданов и читает Евангелие, полностью погрузившись в чтение. Все пароходы уже отчалили, но зато семья, оставшись налегке, смогла нанять шлюпку и догнать последний пароход. Пароход был перегружен. Сначала их отказались поднять на борт, но, узнав фамилию, взяли. Капитан корабля оказался однофамильцем Максимовичей. Так семья свидетеля была спасена. Около года Максимовича провели в Константинополе, а затем переехали в Белград, в Югославию, где король Югославии Александр любезно открыл границу своей страны для русских эмигрантов. В Белграде Михаил поступил в университет на богословский факультет. Он окончил его в 1925 году, зарабатывая на пропитание продажей газет. В 1926 году митрополитом Антонием Храповицким в небольшом монастыре в Мелькове Михаил был пострижен в монахи и рукоположен в иеродиакона с именем своего предка, святителя Иоанна Тобольского Максимовича. Отец Иоанн находился под духовным покровительством святого и унаследовал его духовные дары. Здесь же, в Белграде, на праздник введения во храм Пресвятой Богородицы, епископ Челябинский Гавриил Чепур рукоположил 30-летнего инока, веромонаха. С 1925 по 1927 год иеромонах Иоанн был религиозным наставником в Сербской государственной высшей школе, а с 1929 по 1934 год преподавателем в семинарии святого Иоанна Богослова в Битоле, где училось около 500 семинаристов. Отец Иоанн знал нужды каждого из них, и каждый мог обратиться к нему за советом, помощью и молитвой. Один из семинаристов отзывался о нем так: «Отец Иоанн любил нас всех, и мы его. В наших глазах он был воплощением всех христианских добродетелей – мирный, спокойный, кроткий. Не было конфликта, личного или общественного, которого он не мог бы разрешить. Не было вопроса, на который у него не нашлось бы ответа. Ответ его был всегда информативно насыщенным, ясным, полным и компетентным, потому что исходил от человека высокообразованного, имеющего 2 университетских диплома по богословию и по праву. Ежедневно и еженочно он молился за нас. Каждую ночь он, как ангел-хранитель, оберегал нас. Одному поправлял подушку, другому одеяло. Всегда входя в комнату или выходя из нее, он благословлял нас крестным знамением. Когда он молился, студенты ощущали, что он беседовал с жителями небесного мира. Отец Иоанн каждый день служил божественную литургию и причащался. Со дня монашеского пострига он никогда не ложился в постель, спал сидя, молился все ночи напролет. Иногда его находили утром задремавшим на полу перед иконами. Был аскетом и постником. Пищу принимал 1 раз в день, поздно вечером. Иногда вообще забывал о еде. Он имел великое дерзновение в молитве. И молился так, будто воочию обращался ко Господу, Пресвятой Богородице и всем святым. Ему был открыт духовный мир. Его духовные очи видели тех, кому он обращался с горячей молитвой. Его кротость и смирение напоминали духовную высоту великих отцов, древних патриарков. Отцу Иоанну принадлежат такие слова. Главное в нашей преданности великим идеям не считать великими себя и смиренно проводить свою жизнь и служение, памятуя, что от себя мы по преимуществу приносим все грешное, и лучшее, что мы можем принести, рождается в покаянии и смирении. Отец Иоанн не обладал внешней красотой. Он сутулился, прихрамывал, его темные с проседью волосы часто растрепаны. К тому же он носил самую простую одежду и обувь, ходил либо в легких сандалиях, либо босиком. Имел также дефект речи, что затрудняло его общение с окружающими, но благодать, почивающая на избраннике Божием, делала все эти недостатки ничего не значащими. Люди чувствовали святость отца Иоанна, и сердца их тянулись к нему. Уже в то время владыка Николай Сербский Велимирович, ныне прославленный в лике святых, говорил о молодом иеромонахе: «Если хотите видеть живого святого, идите в Битель, к отцу Иоанну». А однажды владыка Николай обратился к группе семинаристов так: «Дети, внимайте отцу Иоанну, он ангел Божий в человеческом обличье». В 1934 году иеромонах Иоанн был возведен в сан епископа митрополитом Антонием Храповицким и получил назначение на епископскую кафедру в Шанхае, где проживала значительная по численности колония русских мигрантов. Скромность отца Иоанна была такова, что когда его вызвали в Белград для возведения в сан епископа, он решил, что его перепутали с кем-то другим. А затем, узнав, что речь идет о нем самом, попытался отказаться от сана, ссылаясь на косноязычие. Митрополит Антоний, направляя его на восток, писал правящему архиерею: «Как мою собственную душу, как мое сердце, посылаю вам епископа Иоанна. Этот маленький тщедушный человек, с виду почти ребенок, на деле зерцало аскетической твердости и строгости в наше время всеобщего духовного расслабления». Сотни тысяч русских рассеялись по всему миру, от Дальнего Востока до Европы и Южной Америки. Владыка Иоанн станет архипастырем этих людей, этого русского рассеяния, и будет душу свою полагать за посумных. Он будет также пастырем для людей всех национальностей, среди которых ему доведется проходить свой жизненный путь. Для сербов в Югославии, для греков в Битоле, для китайцев в Шанхае и Сан-Франциско, для румын, французов, голландцев, американцев. Дорогие друзья, мы с вами открывали страницы книги «Святитель Иоанн Шанхайский» из серии книг «Люди Божии», которые подготовило нам издательство Сретенского монастыря. С вами была книжная лавка с Ларисой Ларионовой. Храни вас Господь. До новых встреч. Святителю Отче Иоанне, моли Бога о нас.